«По морде?»
— пискнул преисполненный уважение чебурек.
«Сам ты. По хорде. Хорда — это прямая, соединяющая две точки, лежащие на одной дуге. В нашем случае на дуге, характеризующей изгиб данной области», — ответствовал Тюпа, пряча пому в широкий карман на штанах, таких же военно-патриотических, как у Вашика.
«Топаем назад. Надо все сначала».
Послушались без звука. Тюпин ученый авторитет был вне сомнений.
Когда вернулись на треугольную площадь, Тюпа кинул пому о забор, изображавший великанскую клавиатуру. Тот сегодня опять возник перед лавочками и магазинчиками.
Пом отскочил, запрыгал на булыжниках. Поскакал в сторону факультета внеорбитальной лингвистики, все кинулись за ним.
Пома нырнул под незаметную арку в кирпичной толще. Она вывела на узкий двор с тремя тополями и разрушенной беседкой. Мимо беседки Пома допрыгал до сложной из гранитных блоков стены. Там виднелась приземистая, сколоченная из крепких плах дверца. Пома стукнулся о плахи и отскочил Тюпе в ладонь.
«Все ясно», — сказал Тюпа себе под нос.
«Что ему было ясно?»
Он подергал на двери кованую скобу. Потолкал дверь плечом. Та не подумала приоткрыться ни наружу, ни внутрь.
«Все ясно», — повторил Тюпа.
«Дядя Капа там, видать, хранит свои грабли-лопаты. Запер изнутри, чтоб посторонние не совались, а сам слинял до дома тайными ходами. Он хитрый».
«И че теперь?» — нервно спросил драчун.
Тюпа набычился.
«А теперь отвернитесь. Только по-честному. Я не могу такое, когда глядят. И сосчитайте до пяти. Не, лучше до десяти».
Никто ничего не понял, но отвернулись по-честному.
«Раз, два, три!»
— начал считать Юрчик звонким своим голоском. И когда сказал «десять», они, стараясь быть неторопливыми, снова повернулись к Тюпе. Тюпы не было. Зато затряслась и отъехала внутрь дверца. За ней-то и возник Тюпа, по-прежнему чем-то недовольный. Может, с собой?
«Давайте по одному», — проворчал он, — «без гвалта».
Когда все, без гвалта, оказались внутри, Тюпа закрыл дверь. В глазах поплыли радужные пятна. Пахло сырым кирпичом, старыми метлами и прелой мешковиной.
«Темно как», — выговорил драчун и не добавил, как и где именно. Было и без того ясно.
«Мобильники», — догадался Костя и вынул телефон, включил подсветку. Но экранчик мигнул и погас. Батарея оказалась разряжена. Костя чертыхнулся. Однако у Вашика и Белки экранчики засветились ярко. Сумрак поредел, выступила из него кирпичная кладка стен. Здесь был просторный коридор. У стены, правда, стояли лопаты, метлы, грабли, на которые, разумеется, не следовало наступать.
«Возьмитесь за руки и айда за мной», — велел Тюпа.
Взялись и пошли. Тюпа впереди, Костя позади всех. Он держал теплую ладошку Юрчика. Хорошо, что не Белки, было бы не по себе. Юрчик, видимо, побаивался, в ладошке часто бился пульс. И, наверное, чтобы прогнать страх, Юрчик бодро заявил.
«А я понял, Тюпа, как это ты через дверь. Так же, как в абсолютный шар, да? Тогда ты тоже велел отворачиваться».
«Только Валерию Эдуардовичу не говорите», — недовольно отозвался из головы вереницы Тюпа. «Мне попадет, что попусту трачу энергетический потенциал».
«Мы-то не скажем», — откликнулся Костя. «Ты сам смотри, чтоб посторонние не узнали. А то сядут на тебя всякие криминальные личности, заставят в банковские подвалы проникать».
«Где сядут, там и слезут», — пообещал Тюпа.
«Фиг им что обломится».
Он, кажется, повеселел.
«А долго идти по этой хорде?» — спросила Белка.
Она тепло дышала в затылок Сёги, и у него шевелились волосы.
«Недолго»,
— снисходительно сказал Тюпа, и впереди замаячил отраженный свет. Коридор делал поворот. В конце его осветило солнечной зеленью полукруглое окно.
«Ура!»
— шепотом сказал драчун. Обогнал всех и бросился вперед. Остальные тоже расцепили руки и побежали. За стеклами качались просвеченные лучами громадные лопухи. Но...
Окно было закрыто. Но здесь обошлось без фокусов. Тюпа подергал ржавые шпингалеты, потянул ручки, и полукруглые створки разошлись, осыпая сухую замазку. Нетерпеливо дыша, драчун перебрался через подоконник.
— Идите сюда! Это здесь!
— Бум-ква-ква! — послышалось из зелени. Через лопухи все выбрались на травянистый бережок. Вокруг рос непролазный ольшаник. Что за место? Белка оглянулась. Она думала увидеть за спиной старинный кирпичный дом с фигурными карнизами и полукруглыми окнами. Но увидела лишь одно окно. Посреди каменной будочки, которая терялась в лопухах.
Да, конфигурация.
Кого считать людьми? Болотце и правда было круглое, небольшое, шириной 30 метров. Берега поросли осокой и рогозом, с длинными бархатными макушками. Воду покрывали ряской кувшинки, желтые цветы и круглые листья. Но местами вода оставалась чистой, темной, сине-зеленой. Белка сразу ощутила, что здесь живет сказка. Вот-вот вылезет из-под кувшинок добродушный водяной или высунет голову русалка с тиной в волосах.
Интересно, закончил ли Вашек лепить русалочку?
Остальные, кажется, тоже ощутили необычность этого места. Говорили шепотом. Разгребая ногами плети влажной травы, пошли по берегу. В одном месте трава расступилась, и рядом с водой открылся пятачок плотного песка. На нем виднелись отпечатки маленьких трехпалых лапок. Сели на песок. Пахло аптечными травами. Воздух был неподвижный, вода гладкая.
— Андрюша, а где же лягушата?
— прошептала Дашутка с жалобным нетерпением.
— Не сразу,
— важно ответил драчун. Однако видно было, что и он беспокоится. Появится ли?
— Ага, вот.
Недалеко от берега всплыл пузырь. В нем горела солнечная искра, а внутри блестело что-то мокрое, сиреневое. Пузырь лопнул, сразу запахло сеном, и все увидели присевшего на круглом листке лилового лягушонка.
— Федя!
— возликовал драчун. Лягушонок начал грести лапками к берегу, совсем как человечек ладошками. Подгреб, прыгнул на песок. Оттуда... по длинной дуге, на обтянутой рыжей заплатой колено драчуна.
«Это Федя!»
— сказал драчун счастливым шепотом и обвел блестящими глазами каждого из ребят. И были это не глаза драчуна, а глаза ласкового Андрюшки.
«Федя, привет! Как вы тут жили прошлой зимой?»
Федя квакнул, и при желании можно было различить в его ответе интеллигентное слово
«адекватно». «Можно я его поглажу?»
— прошептала Дашутка.
«Можно. Или подожди, сейчас у каждого будет свой лягушонок».
В самом деле, начали всплывать из воды пузыри, и под каждым оказывался такой же, как Федя, мокрый малыш, с желтыми пятнышками на сиреневой спинке, с черными блестящими глазками. Лягушата выпрыгивали на песок и вопросительно смотрели на гостей великанов.
— Протяните им руку, вверх ладонью, — сказал драчун.
И каждый протянул. И белка протянула, хотя всегда побаивалась лягушек. Мокрый лягушонок не шлепнулся, как она ждала, а приземлился на ладонь легко, будто бабочка. Поэтому белка не ощутила сейчас никакой боязливой дрожи. Лиловый кроха смотрел на нее так разумно, что, казалось, вот-вот заговорит, будто маленький иностранец, который все понимает, но не знает языка. Малыш что-то прострекотал, не как лягушка, а скорее как кузнечик, и белке показалось, что она догадалась, о чем речь.
— Дра... ой, Андрюшка, он, кажется, спрашивает, где коронки. О, а мы ведь забыли, да?
Драчун так огрел себя ладонью по лбу, что Федя высоко подскочил у него на рыжей заплате.
«Балда я, балда! Дашка, и ты не напомнила!»
«А я взяла»,
— тихо сказала Дашутка.
«Вот».
Она пересадила своего лягушонка с ладони на коленку, оттянула на пестром сарафанчике кармашек и стала выкладывать в подол один крохотный цветок за другим. Они даже не помялись.
«Ура! Дай!»
— радостно выдохнул драчун. Он взял пальчиками желтую коронку и осторожно посадил ее на головку замершего Феди.
«Вот, будешь теперь лягушачий принц!»
«Куа!»
— благодарно сказал Федя.
«Сделайте все так же!» — распорядился драчун.
И каждый стал брать у Дашутки невесомый цветок-коронку и увенчивать им своего лягушонка. И не только своего. Несколько малышей нетерпеливо прыгали рядом на песке. Им тоже достались коронки. Они прилипали к мокрым головкам и не падали.
«А потом не свалятся?»
— забеспокоился Сёга.
«Не свалятся», — успокоил драчун. «Они прирастут навсегда. Мне Федя это объяснял. И будет племя королевских лягушат. Порода такая».
Вашик то ли шутя, то ли всерьез спросил. «А не начнется у них борьба за власть? Каждый с короной, каждый захочет стать императором». «Зачем это им?» — подал голос Костя. Он со своим лягушонком сидел чуть поодаль. «Они же не занимаются политикой. Хватает ума».
«Ума-то у них точно хватает», — согласился Вашик.
«А породы, наверное, все равно не получится», — заметил рассудительный Юрчик. «Новые-то лягушата все равно будут рождаться без коронок».
«Будут с коронками», — успокоил драчун. «На круглом болотце такие правила».
И добавил опять. Федя объяснял.
«Неужели ты понимаешь все слова, которые он квакает?»
— шепотом спросила Дашутка.
«Ага», —
также шепотом ответил драчун.
«А как ты узнаешь своего Федю среди остальных?»
— спросила Белка.
«Они все такие похожие друг на дружку».
«Это он меня узнает», — терпеливо сказал драчун. «Я прихожу, он выскакивает. Ну и если позову, тоже».
Лягушата между тем ускакали с ребячих ладоней и колен, прыгали по песку, будто играли в чехардо. Видимо, радовались, что стали принцами и принцессами.
«А как узнать, кто из них мальчик, а кто девочка?» — спросил дотошный Ёрчик.
«Они все ли равно?» — отозвался драчун. «Они сами про себя знают, ну и ладно».
«Но ведь ты узнал про своего Федю, что он пацан?» — вмешался Чебурек.
«Я его спросил, ты девочка или мальчишка? Он говорит, ква. Я говорю, мальчишка? Он говорит, ква. Ну и вот».
«Ква»,
— подтвердил с песка Федя. Наверное, другие лягушата это поняли как команду. Они, словно детсадовские ребятишки, встали на задних лапках в кружок, передними сцепились и запрыгали в умелом танце.
«Бум-ква-ква, бум-ква-ква».
Это была именно песенка на мелодию лягушачьего вальса. Закончив ее, лягушата один за другим длинными прыжками сиганули в воду. Федя на ходу ухитрился развернуться и на лету помахать лапкой. Драчун помахал вслед.
«Ну вот, а другие даже не попрощались», — усмехнулась Белка.
«Как это не попрощались?» — обиделся за коронованных лягушат драчун. «Это их бум-ква-ква как раз и было, как до свидания».
«И спасибо за коронки»,
— тихо добавил Сёга.
«Толковые ребята», — подал голос Тюпа. «И пузыри у них по новейшей технологии, с учетом переменного радиуса».
«У меня про лягушонка книжка есть», — сказал Ёрчик. «Только не про такого, а про зеленого. Он в реке жил. И подружился с мальчиком. Они вдвоем спасали большой парусный корабль. А потом... Лягушонок сам собирался превратиться в мальчика. Нашлось для такого дела специальное заклинание. Может, этих тоже можно превратить?»
«Скажешь тоже»,
— недовольно откликнулся Чебурек, хотя обычно он соглашался с Ёрчиком.
«Куда их девать-то, если превратятся?»
— полушепотом спросил Сёга и плотнее придвинулся к Вашику.
«В интернат, что ли?»
«Да и зачем?» — спросил в сторонке Костя. «У них в болотце этом жизнь, может, не хуже, чем человече. Своя цивилизация».
«И свои науки», —
— вставил Тюпа. — Напряжение водного континуума может образовывать дополнительные пространственные области. И в воде масса информации. Может, они еще умнее людей?
— Они не то что умнее, они просто как и мы, люди. Только по своему виду на нас не похожи. А внутри как люди. Тоже знают, зачем живут.
С мрачноватым смущением объяснил драчун. «В отличие от некоторых», — сказал Костя. «Бывает наоборот, с виду совсем как человек, а живет лишь за тем, чтоб сытно есть да под себя грести».
«Я про такое тоже читал в книжке про лягушонка», — вспомнил Ёрчик. «Это кто-то мальчику там объяснял».
«По-моему, неважно, как существо выглядит», — согласилась Белка. Захотелось вдруг пофилософствовать. «Если есть внутри душа и соображение, сущность самая человеческая».
«Луиза сто раз человек», — сказал Тюпа, и все покивали, вспомнив профессорскую любимицу.
«И лошадки тоже люди»,
— шепотом добавил Сёга. Непонятно было, про живых лошадок он или про шахматных, но никто не возразил.
«И лихо человек, да, Андрюша?»
— осторожно спросила Дашутка.
«Да уж, само собой», — ворчливо сказал драчун.
«А кто это?»
— удивился Ёрчик.
«Да так, знакомый один», — отозвался драчун без охоты.
Но ребята молчали выжидательно, и стало ясно. «Если не ответишь, это будет обидно всем».
«Ну, он... вроде домового. Мы давно знаем друг друга».
«У вас дома есть домовой?»
— весело удивился Чебурек.
— «Да не дома, в другом месте».
— «Драчун, расскажи», — попросил Вашек, — «если не тайна».
— «Да не тайна. Дашутка он тоже знает».
Драчун неуклюже поворочился на песке.
— «Только противно рассказывать, какой я был дурак».
— «А ты про это пропусти», — посоветовала Белка. — «Расскажи про домового».
— «Там все вместе связано». — «Ладно, расскажу, когда пойдем обратно, в коридоре».
Все понятливо помолчали.
— «Конечно, в полусумраке легче признаваться, какой я был дурак».
Вот история одноглазого Лиха Тихоныча, которую путешественники узнали от драчуна, когда шли по темному кирпичному коридору. Рассказывал он коряво, посапывал от неловкости, часто сбивался, поэтому здесь события изложены несколько иначе, без запинок и по порядку. С самого раннего возраста жизнь Андрюшки Рыбина была не сладкая. В детский сад его на первых порах устроить не смогли, сидел он дома. А кому там до него дело? Одна сестра в техникуме, другая на работе, матери вообще нет с утра до вечера. Одна надежда на соседку, Лизавету Борисовну.
«Спасительница вы наша, куда бы мы без вас делись?»
«Да чего там, люди не чужие, завсегда помочь можно. Только ежели дам, когда Андрюхе шлепка, пуща не обижается, дитятка не сахар».
Ну и давала иногда. И кашей кормила, и следила, чтобы не лез куда не надо, к газовой горелке там или к включенному телевизору. А он и правда в ту пору, года в 3-4. Был не сахар. Упрямый. Особенно упирался, когда приходила пора укладываться спать. Уложить его старались пораньше. У взрослых свои дела. Матери все еще дома, нет, сестрам бежать куда-то приспичило. Лизавете посмотреть мексиканский сериал «Охота».
«Ложись тебе, — говорят, — неслух окаянный. Кому сказано?»
«Не хочу. Сама ложись. Ничего дерешься. Сама неслух».
«Вот послушайте, люди добрые, как он с бабкой лается! Спасу нет, лихо тебя забери!»
Незнакомое слово царапнуло, показалось тревожным.
«Какое лихо?»
— пробормотал Андрюшка, стараясь показать, что ни капельки не обеспокоен. Было ему тогда 3 года с хвостиком. Лизавета, однако, вмиг учуяла его опасения.
«А вот какое лихо! Кривой! Одноглазый! Тех, кто кабенится да спать не идет! Раз — и в мешок!»
«Врешь»,
— сказал Андрюшка совсем уже неуверенно.
«А вот как окажешься у него в мешке, сразу узнаешь, врала бабка или нет».
Слабее от страха, Андрюшка с остатками упрямства сказал:
«Нету никакого мешка».
«Это как же нету, если он сам из мешка сделанный? Мешок, а сверху шапка косматая, а с-под шапки глаз глядит одиношенький. Как глянет, ты сразу и в мешке».
Лизавета Борисовна увлеклась. Видать, была женщина с воображением.
«А как в мешке окажешься, сразу начнешь пищеварительно перевариваться, все равно, что в брюхе у медведя. И к утру будут за место тебя одни какашки. Сходит лихо в будочку на дворе, поднатужится, а вот и нету Андрюши». «А почему?» «Потому что взрослых не слушался со своим поперечным характером».
Пищеварительные подробности показались убедительными трехлетнему пацаненку, еще плохо знакомому с реальной жизнью. Он хныкнул и полез под одеяло.
«Вот то-то!»
— подвела итог Лизавета Борисовна, крайне довольна успехом своей фантазии.
«А зовут его Лихо Тихоныч, потому что шибко любит, чтобы дети вели себя тихохонько. И с нынешней поры каждую ночь будет он жить вон там, под материной кроватью. Может, и теперь уже под ею».
Андрюшка хныкнул снова и натянул одеяло на голову. Поздно вечером Лизавета, хихикая, поделилась выдумкой с Андрюшкиной мамой и сестрами. Им бы сказать бестолковой соседке, чтобы не стращала малыша. А они обрадовались. Нашлась на строптивца управа. С той поры одноглазый Лихо Тихоныч на 2 года сделался кошмаром Андрюшкиной жизни. Чуть что...
«А вот подожди, Лихо узнает. Опять не ложишься? Лихо-то, наверное, уже под кроватью».
Нельзя сказать, что его пугали регулярно. Порой Лихо подзабывался, да и Андрюшка стал меньше вредничать. Но он всегда знал, что Лихо есть, что он обязательно где-то поблизости. А уж если какой каприз, все наперебой.
«Забыл, что у нас тут где-то Лихо живет. Хочешь познакомиться?»
Андрюшка жил с этим страхом до 5 лет. И кончилось тем, что он, наконец, увидел Лихо. Было это вечером. Андрюшка лежал под одеялом и разглядывал картинки в большой книге про Гулливера. В комнате были мама и Лизавета, рассуждали о нынешней нелегкой жизни. Лизавета мельком глянула на Андрюшку.
— Все еще не спит? А время-то почти 10.
— Оставь книгу, спи,
— велела мама и выключила верхний свет. Осталась гореть настольная лампа.
— Ну чего?
— заныла Андрюшка.
— Забыл про Лихо,
— привычно припугнула мама. — Он где-то здесь. Андрюшка в ту пору уже испытывал некоторые сомнения в существовании одноглазого людоеда. К тому же рассуждал так: если он и есть, при маме не вылезет. Поэтому книгу сразу не отложил, а глянул из-под нее, оценивая обстановку. И под маминой кроватью светился круглый, чистый, ярко-голубой глаз, размером с электролампочку. Над глазом было что-то вроде растрепанной шапки, под ним что-то рыхлое, бесформенное, а глаз глядел в упор.
«А-а-а! Не надо!»
Его успокаивали очень долго. И мама, и подоспевшие сестры, и даже Лизавета. Говорили, что Лихо был глупой выдумкой, даже отодвинули кровать. «Смотри, нет здесь никакого Лихо!» Но Андрюшка еще долго рыдал и вздрагивал. Мама просидела на кровати с ним рядом до середины ночи. А светлым утром, когда в комнате никого не было, Лизавета шумно возилась на кухне. Андрюшка увидел на полу мятый листок. Осторожно выполз из постели, поднял бумагу. Он уже умел тогда читать. Правда, еле-еле умел, но слова из крупных букв, такие вот как эти, коряво нацарапанные синим карандашом, разбирал. И вот что он прочитал.
«Ухожу я от вас, не бойся больше. Зря ты так, я вовсе не такой. Да теперь уж ладно, все равно. Лихо.
Андрюшка заморгал. Внутри него было то, что взрослые называют смешанным чувством. И облегчение, и виноватость какая-то. Вечером он показал письмо матери.
«Вот и хорошо», — рассеянно отозвалась она. «Ушел, туда ему и дорога. Теперь не вздрагивай».
Конечно, она решила, что письмо подбросили сестры, чтобы избавить братца от страхов. А те, наверное, решили, что это маминых рук дело. И лихо стал забываться, делался чем-то вроде смутных дошкольничьих снов. А через несколько лет напомнил о себе опять. Прошлым летом Драчун и Дашутка бродили по глухим улицам, недалеко от верхней плотины Иртушки. Было у них такое развлечение — уехать на автобусе куда-нибудь наугад и гулять по незнакомым местам. И вот занесло их в этот неуютный квартал. За плотиной дымил на фоне желтого неба аккумуляторный завод. Рокотали шлюзы. По сторонам подымались над пыльными кустами трехэтажные дома дымно-кирпичного цвета, с выбитыми окнами. Это были заброшенные корпуса табачной и картонажной фабрик. И пусто было кругом. Из темного оконного провала вылетела желто-серая птичка с хохолком, закувыркалась в воздухе перед Драчуном и Дашуткой. Полетела вперед, скрылась в низком окне, вернулась и снова к окну. И будто бы оглядывалась на лету.
«Кажется, она зовет нас куда-то»,
— сказала догадливая Дашутка. Птичка сидела на подоконнике и нетерпеливо поглядывала.
«Да никуда она не зовет, дурью мается», — проворчал Драчун.
Лезть в темную пустоту не хотелось. В душе Драчун был не такой храбрый, каким казался со стороны.
«Нет, зовет»,
— сказала Дашутка. Она была тихая, но решительная, особенно рядом с Андрюшей. Пришлось идти. Птичка дождалась их, радостно вспорхнула и улетела вглубь здания. Драчун помог Дашутке перелезть через подоконник и перелез сам. Было сумрачно, пахло ржавчиной и пропитанными дымом кирпичами. В сумраке светилась щель, там была приоткрыта дверца. Птичка опять подлетела, чирикнула и умчалась к дверце.
«Пойдем»,
— шепнула Дашутка. Она совсем не боялась, только очень крепко держала Андрюшу за руку. «Тому что делать-то? Пошли». Дверца заскрипела. За ней оказалась приземистая комнатка. В углу, несмотря на летнее время, горела печурка. А у печурки устроилось непонятное существо. То ли пузатый карлик, то ли инвалид какой-то. Существо сидело в детской коляске, в просторной, видимо, для близнецов. Оно похоже было на рыхлый мешок с нахлобученной сверху клочкастой шапкой. Из-под шапки блестели голубые глаза. Один маленький, а другой большущий, яркий. Если бы не Дашутка, Драчун рванул бы отсюда, как камень из рогатки. Потому что вмиг он вспомнил и этот громадный глаз, и похожую на растрепанного кота шапку. Но Дашутку с такой скоростью за собой не утащишь. А в следующую секунду Драчун ослабел от страха. Не убежишь. Существо хрипловато, ворчливо, но не сердито выговорило.
— Ну, вы пришел, наконец. Вот и ладно. А то я все один да один. Узнал меня.
— Не-а,
— на всякий случай отперся Драчун.
— Ну как же не-а,
— огорчил существо.
— Лихо я, лихо Тихоныч Одноглазый, который жил у вас раньше под кроватью. Лизавет меня выдумала, вот я и появился на свет. Да я бы долго не протянул, кабы ты в ту пору про меня не вспоминал то и дело. Такие, как я, на свете живут, покуда про нас кто-то помнит. Помнил ты, конечно, не по-хорошему, но да все-таки.
«А почему вы сказали, что вы одноглазый?»
— спросила Дашутка. Кажется, она удивлялась меньше Драчуна, хотя не понимала, что к чему.
«У вас же два глаза!»
«Хе, а второй-то махонький!»
Я уже тут вырастил. Чтобы это, значит, наладить стереоскопичное зрение. Обоялся ты меня, Андрюшенька, зря. Я-то все ждал, мечтал. Вот заберешься ты ко мне под кровать, познакомимся мы, будем жить душа в душу. А ты... Да это я не в упрек. Ты еще не смышленыш был. Чего с такого возьмешь?
— А куда вы днем-то девались? — неловко спросил драчун. Он уже почти не боялся. — Я под кровать заглядывал. Вас там не было.
— В щель меж половицами просачивался. Ты заглянешь, я обрадуюсь под полом. Начинаю обратно вылезать. Да пока выберусь, тебя уже нет. Так и не свиделись по-хорошему.
— А зачем насовсем-то ушли? — неловко сказал драчун.
— А куда было деваться? Все заладили — нет его, нет его. Этак можно было и впрямь сгинуть со света. Вот, ежели бы сказали тебе, есть он, да вовсе не страшный, а добрый, тогда иное дело. Глядишь, все бы и наладилось. Да, не наладилось, однако. Ушел, по свалкам болтался, потом устроился здесь. А про тебя, Андрюшенька, все не забывал, тем и жил. Думал, повидаться бы. Ну вот, не выдержал, наконец, послал за тобой печугу.
Он глянул вверх. Под потолком виднелось горизонтальное окошко. В его проеме чернел силуэт хохлатой птички. Драчун посмотрел на него с благодарностью и решительно сказал. — Дядя Лихо, давайте мы теперь будем к вам в гости приходить, я и Дашутка.
— Это, ребятки, будет для меня такое удовольствие, что словами не сказать,
— просипел Лихо Тихоныч.
— Чаек станем заваривать, печеной картошкой угощаться, историями всякими баловаться. Я тут поблизости брошенную библиотеку нашел. Тысячи книг, прочитал все от корочки до корочки. Время-то у меня немерено. Всякие книжки, даже по этой, по философии. Так что беседовать могу про все на свете. Да, только почти не с кем был до нынешней поры. Разве что с печугой иногда, а еще с котами бродячими. Они, ребят, ничего, не глупые, но все же это люмпины.
— Дядя Лихо, а может, вы переедете к нам обратно? — осенила драчуна.
— Не, Андрюшенька, теперь уж не могу. Я ведь тут при должности.
— Он там смотрителем колеса заделался, — объяснил ребятам драчун, когда шагали в полумраке. — В пустом цехе там вертится большущее колесо. Вертится само собой.
— Зачем? — подозрительно спросил Тюпа.
— Не знаю. И Лихо не знает, но говорит, что это очень важно. Оно иногда замедляет ход, и надо его подталкивать, ну и смазывать.
— Чудеса за чудесами, — сказала Белка. — Ты нас познакомь с ним, с Лихо Тихонычем. Интересно ведь?
— Ну, как-нибудь при случае, — откликнулся драчун. Без особой охоты, но и без явного нежелания. — Только дорога туда длинная.
Когда вернулись на площадь к бассейну, Костю окликнул Птаха. Костя думал, он скажет, «Где это вы гуляли?» Но Птаха очень серьезно и чуть ли не виновато сообщил.
«Тебя тут один дяденька искал, рыжий такой. Он сказал, что будет тебя ждать у солнечных часов».
У Кости почему-то сразу упало сердце. Он кинулся на треугольную площадь. Вадим сердито сидел у часов на краю площадки с циферблатом. Глянул мимо подбежавшего Кости. «Куда ты сгинул? Дома нет, шарик твой локатора не берут, видать, здесь какой-то барьер. Мобильник не отвечает».
«Разрядился», — выдохнул Костя. «А что случилось?»
«Вот». Вадим протянул узкий белый конверт. И дальше все было как во сне. Тот же голубой лист с крупными буквами, те же слова, только слез не было. Костя минут 10 молча сидел, прижавшись к Вадиму плечом. Вадим тоже молчал. Сверху жарило солнце, но было зябко. Потом Костя спросил.
— А отец Сергей сейчас где? В церкви?
— Наверное. Или рядом.
— Я схожу.
— Проводить?
— Не надо. Я один, — с комком в горле проговорил Костя.
«Когда придешь домой, заряди мобильник и позвони».
«Хорошо».
Голубые луковки и кресты маленькой церкви были видны за крышами. Костя пошел к ним, оказался в проходе между деревянными заборами, потом на знакомой аллее. Вышел к церковному крыльцу. Глянул на образ, на книгу в руках у Спасителя. «Да любите друг друга».
«Мама, я тебя люблю».
В церкви был только священник. Стоял у дальней стены, поправлял на ней небольшую икону. Костя подошел к нему со спины.
«Отец Сергей!»
Тот оглянулся, сказал без улыбки. «Отец Сергей! Впрочем, все равно. Костик, я тебя ждал. Вадим позвонил».
«Значит, вы знаете?»
«Да, Костик».
«А можно какую-нибудь молитву или службу?»
«Я отслужу чуть позже, а ты помолись пока сам».
«Я не умею»,
— прошептал Костя. «Ах, как умеешь, своими словами, чтобы душа ее нашла приют у Господа. И свечку поставь». Он положил Косте на плечо легкую ладонь, повел его обратно к двери. Там, на столике, на обычном расписном подносе, лежали тонкие желтые свечи. Отец Сергий дал одну Косте. «Можешь поставить вон туда». Костя оглянулся. Увидел знакомый образ Богородицы с младенцем, над железным ящиком со щелью. Рядом с ящиком стоял высокий, Косте по грудь, подсвечник. Медная тарелка на тонкой подставке, а на тарелке гнезда для свечек. Две свечки горели в этих гнездах. Костя зажег свою от дрожащего огонька, вставил свечку в гнездо. Она покосилась, Костя поправил. От огоньков тянуло теплом, капля воска упала на руку. Горячая, но не злая, ласковая даже, не то что кипяток. Маленький Иисус и Мария смотрели на Костю с печальным пониманием. Костя неумело и суетливо перекрестился.
«Ну, раз уж так получилось, — мысленно сказал он, — раз уж теперь ничего нельзя поделать, и если тот мир в самом деле есть, я ведь ничего не прошу для себя, но для нее, пусть там с ней не будет ничего плохого, и пусть она помнит про меня, пожалуйста».
Огонек свечи вздрогнул, качнулся, затрещал и сделался неподвижным. Костя тоже вздрогнул. Постоял, зажмурившись, и быстро вышел из церкви. И пошел, пошел, потом побежал по аллее. Куда ему было бежать? Кому? Только туда, в привычный мир институтских дворов. Но, оказавшись на площади с бассейном, Костя понял, что не хочет никого видеть, и он не пошел к бассейну. Он пошел туда, где вытекающий из бассейна ручей убегал в заросли. Там лежал плоский камень-гранит. Костя сел на него, уткнулся лбом в колени и заплакал. Пока читал письмо, не плакал.
В церкви не плакал, когда бежал сюда, не плакал. А сейчас сдерживаться не было смысла. Зачем? Он дал волю слезам, и они щекочущими струйками потекли по ногам. И была в этих слезах горечь с облегчением пополам. Хотя нет, горечи все же было больше. Сперва он был один, но скоро подошла Луиза. Потерлась о ногу гладким боком, муркнула вопросительно. Костя погладил ее, не поднимая головы. Потом за спиной остановилась белка. Костя сразу почуял, что это она.
«Что случилось, Костик?» — тихо сказала белка.
Он не стал отмахиваться, говорить: «Ничего не случилось, отстань». Протянул через плечо письмо и понял, что она читает. Белка прочитала, помолчала и спросила шепотом.
— Она умерла?
— Да, — всхлипнул Костик. — И теперь у меня совсем никого нет. Оказалось, что сзади не только белка. Оказалось, что еще Вашик и Сёга. Вашик положил руку на Костя на плечо, почти как отец Сергий, а Сёга сел рядом и шепотом сказал.
— Ну, почему уж совсем уж никого? Мы же все-таки есть.
Пока вертится колесо. С Лихо Тихонычем познакомились раньше, чем ожидали, и, как говорится, не от хорошей жизни. Через 3 дня после посещения круглого болотца Белка, Вашик, Сёга, Костя, Драчун и Дашутка сидели на краю площади с памятником пространственному абсолюту в траве. Разглядывали древнюю монету с портретом дядьки в греческом шлеме. Драчун ее нашел накануне вечером в бассейне. И вдруг Сёга сказал брату.
— Что-то голова кружится.
Он сказал это шепотом, но услышали все, и у всех сразу нервы в тугую. После того случая, когда Белка познакомилась с братьями Горватовыми, у Сёги было 2 приступа, оба не сильные, к счастью, дома. Один раз, когда он узнал из Аленкиного письма, что она не вернется к сентябрю, а останется в Таганроге на год. А на институтских дворах ничего подобного не случалось. Казалось, что здесь и не может случиться. И вот, нежданно-негаданно. — Ну-ка, ложись, — быстро сказал Вашик. — Расслабься. Дыши спокойно, не бойся. И выхватил мобильник. Но Сёга не лег. Он сидел, раскинув худые, с синяками и прилипшими травинками ноги, упирался сзади ладонями и смотрел прямо перед собой, будто слушал что-то далекое. Поморщился болезненно, сказал Вашику.
— Не звони, это не то. Я просто чувствую, где-то случилось плохое.
— Что? — быстро спросил Вашик.
— Где?
— перепуганно спросила Белка.
— Не знаю. — бормотнул Сёга. — Или нет, кажется, знаю, на круглом болотце.
— Что? — вскинулся Драчун.
— Не знаю, — опять пробормотал Сёга. — По-моему, кому-то больно. Он плачет.
Сёге поверили сразу. Знали, какие у него чуткие нервы-струнки. Тут же решено было, что Вашик проводит Сёгу домой, пускай тот полежит на всякий случай, а остальные рванут к болотцу. Но Сёга решительно встал и заявил, что с ним все в порядке, он пойдет вместе со всеми.
— А иначе я помру от того, что ничего не знаю. — Ох, а тюпы-то нет, — спохватилась Белка. — Дверь-то как откроем?
— Может, она осталась открыта, — с испугом и надеждой сказал Драчун. — А то мы до болотца не доберемся и к вечеру. К счастью, дверь и правда оказалась не заперта. Потянули, отошла.
Знакомый путь показался теперь коротким, потому что шли быстрым шагом. Вот и светящееся зеленью окно, вот и песчаный пятачок. На песке суетливо прыгали и галдели десятка-два лягушат в коронках. Драчун быстро присел на корточки. Как он разобрал их бестолковое кваканье и чириканье, непонятно. Однако почти сразу сказал: «Федя лапку повредил, то ли сломал, то ли вывихнул». Федя лежал у самой воды на листе кувшинки, кверху брюшком. Брюшко было не лиловое, как спинка, а серовато-голубое. Оно часто вздрагивало. Одна задняя лапка нелепо торчала в сторону. Выпуклые глазки были прикрыты, из-под пленчатых век выкатывались крохотные слезинки. Лягушата столпились вокруг и загалдели снова.
«Бедняжка», — сказала белка.
Она сразу поняла, что надо делать. Отыскала в клетчатых складках юбки платок, сложила вчетверо, устроила на нем Федю вместе с листком.
«У мамы есть знакомая ветеринарша. Сейчас позвоним, спросим адрес. Только не знаю, лечит ли ветеринар лягушат».
«Не надо к ветеринару», — заговорил драчун. «К дяде Лиху его надо. Он вылечит, он колдун. Я к нему своего скворца носил, когда тот второй раз крыло помял».
«Ох, а далеко-то как?»
— тихонько сказала Дашутка.
«Он, бедный, мучается».
Драчун нервно объяснил. «Если отсюда напрямик, то не очень далеко. В трех кварталах автобусное кольцо. Оттуда можно прямо до верхней плотины. Только у меня денег нет на автобус». «У меня есть, хватит на билеты», — торопливо сказал Костя. Пока выбирались к ближней улице, изрезали в осоки ноги, ободрали в колючках локти. Зато на остановке повезло. Автобус поджидал пассажиров. А их, кстати, оказалось мало. Сидящих мест хватило всем. Драчун и Белка сели рядом. Драчун держал платок с Федей перед собой на ладонях. Тот по-прежнему вздрагивал и беззвучно плакал. Драчун, сгибаясь, осторожно дул на него. Думал, что прохладное дыхание облегчит малышу горячую боль. Белка, не зная, что делать, поправляла уголок платка. Остальные смотрели на Федю из-за спинки сиденья и сбоку. У Кости почему-то заболел на руке старый ожог.
«Пусть лучше у меня, чем у него».
Ехали минут двадцать. Потом, от остановки у плотины, торопливо вышли на улицу с деревянными домами и горбатой булыжной мостовой. Криво торчали столбы с оборванными проводами. В конце улицы виднелись трехэтажные кирпичные корпуса, не стройные и красивые, как на институтских дворах, а похожие на заброшенные казармы. Темнели пустые проемы квадратных окон, стало зябко и пасмурно, полетела вдоль дороги колючая пыль. Когда подходили к корпусам, сзади шумно зашелестело, будто на тротуар приземлилась воробьиная стайка. И раздался тонкий сердитый голос.
— Вас нельзя ни на минуту оставить одних.
— Птаха! — обрадовались все. Он был растрепанный, недовольный, с торчащими колючими локтями, в своей неизменной шапке, из-под которой посверкивали круглые птичьи глаза.
— Есть же короткий путь по Хорде, а вас понесло. Уморите Федю!
— Мы не знали короткий, — заоправдывался драчун, — а тюпы не было.
— Я и говорю, нельзя оставить. Ну-ка, дай Федю.
Птаха сдернул шапку, протянул драчуну. Тот послушно уложил туда лягушонка вместе с платком.
— Я сейчас его быстро к дяде Лиху,
— объяснил Владик Пташкин уже не так сердито.
— А вы идите следом. Да, теперь уж не торопитесь.
Владик скакнул к чаще желтой акации, что тянулась между тротуаром и дощатым забором. Блестящая губная гармошка выпала из-под резинки на поясе, звякнула об асфальтовый тротуар. Владик не оглянулся, вломился в густые ветки и пропал среди них. И вообще не стало Владика. Ни в кустах, ни вокруг.
— Ребята, а он кто?
— жалобно спросила Белка. — Он птаха, — отозвался драчун. Вот и сразу объяснил все. Он поглаживал как живую, поднятую с асфальта гармошку. Молчаливой кучкой двинулись дальше. Скоро оказались между пустыми корпусами. Длинными, неприветливыми. Было тихо, только ветерок шелестел в низкорослой акации, да вдалеке ворчала у шлюзов вода. Белка поежилась.
«Сколько пустых домов! Вот здесь бы и устраивали гостиницы, если надо. Целый городок отелей получился бы. Костик, ты скажи отцу».
«Так он и послушает. Ему зачем эти развалины? Ему нужен центр и архитектура». Впрочем, Костя не был уверен, что отца так же сильно, как раньше, занимает план с отелем. Как-то они встретились за ужином. Случались такие встречи нечасто. И Костик сумрачно спросил: «Ну, и как дела с вашим жемчужным парусом?»
«А провались он, этот парус, куда подальше», — в сердцах высказался Андрей Андреевич. «Давно бы плюнул на все это дело, да только ввязался так, что не выберешься».
От Вашика и Сёги Костя слышал, что дела с больницей неясны. То грозили начать отселение с осени, то обещали отложить до Нового года.
«Папа говорит, что такая неизвестность хуже всего. Нервы мотает. Но они там протестуют, конечно, письма пишут в правительство. Да толку-то?»
«Если бы одна эта забота», — с прорвавшейся горечью сказал тогда за столом Андрей Андреевич. «У меня ведь теперь главная головная боль — Шурки. В американца решил податься, мерзавец».
«А тебе жалко, что ли?» — скучновато спросил Костик.
«А мне жалко!» — грянул отец. «Поил, кормил паразита, уму-разуму учил, к делу готовил, а он... Ну, ничего, я его обратно за штаны вытащу, и пойдет у меня в монтажный техникум, что на углу котельной, а потом в стройбат, пусть не надеется, что я его отмажу».
«У него же хронический холецистит», — напомнил Костя.
«Дам кому надо, в комиссии, и не будет холецистита».
«А зачем?»
— сказал Костя. Отец посмотрел на него долгим взглядом, рванул с себя и отшвырнул салфетку. Получилось, как в кино про аристократов. Оттолкнул задом стул и ушел из отделанной ореховым деревом столовой. Пожилая кухарка тетя Валя только покачала головой. Эмма опасливо, но не без кокетства упрекнула:
«Костенька, ну зачем ты раздражаешь папу?»
«Сам себя раздражает», — угрюмо ответил Костя и ушел к себе. Брякнулся навзничь на кровать, дотянулся до полки, взял кока Пантелеем, приложил к уху. В тряпичной груди не было стука. Костя испуганно тряхнул Пантелея раз, другой, застучало.
«То-то же», — сказал Костя. «Ты давай без таких шуточек».
Дело в том, что 2 года назад Костя вшил в друга Пантелея наручные часы с автоматическим подзаводом. Потрясешь их, и они запускаются, как от заведенной пружины. А если останавливались, Костя пугался, будто у него самого сердечный приступ. Но теперь все в порядке. Пантелеина сердечко заработало.
«Надо тебя взять на институтские дворы», — сказал Пантелею Костя.
Все это Костя вспомнил, когда шагали вдоль кирпичных корпусов.
«Далеко еще?»
— спросила Белка. Оказалось, что далековато. Лихо Тихоныч обитал в подвале крайнего здания. Драчун объяснил это и встревожно проговорил:
«А строить здесь и ломать ничего нельзя. Куда дядя Лихо денется?» «Да никто ничего и не тронет»,
— Тихона уверенно успокоила его до шутка.
«Пока вертится колесо».
Когда пришли к Лихо Тихонычу, Федя был уже здоров. Он, как мальчишка на плоской крыше, сидел на краешке дощатого стола и болтал вылеченной лапкой. И что-то жевал. Коронка его весело искрилась под яркой лампочкой. Передними лапками Федя помахал ребятам.
«Ой, ты уже в порядке!» — возликовал драчун. «Дядя Лихо, спасибо!» «Здрасте, дядя Лихо»,
— негромко сказала Дашутка. И остальные тоже поздоровались, смущенно и в разнобой.
и, потупившись, замолчали, потому что быстрое излечение Феди было удивительным, но гораздо удивительнее был доктор, Лихо Тихоныч Одноглазый. И отворачиваться от него было невежливо, и разглядывать неловко. Белке сперва показалось, что он вовсе и не живое существо. Просто мешок в просторной детской коляске, даже с клеймом какой-то фабрики на ткани. Набитый то ли сеном, то ли бумагой, в мешке что-то шуршало. Сверху, где у завязанного мешка бывает узел, лежала косматая старая шапка из пыльно-черного меха. Она чуть приподнялась, и тогда глянули на гостей два голубых глаза, маленький, как у кошки, и большущий, словно у коровы великанши. Этот большой глаз окружали торчащие, как спички, ресницы. Был ли у Лиха рот, а также нос, уши и вообще голова? Непонятно. Рот, возможно, имелся, иначе как бы Лихо разговаривал? А он говорил много и охотно. Голос был хрипловатый, как у старого курильщика, но приветливый.
— Я его, чертенка фиолетового, в момент привел в рабочее состояние, — сообщил Лих сразу всем.
Он беседовал с гостями, как с давними знакомыми.
— Делов-то! Это Андрюх считает, что я колдун. А по правде я просто набрался всякого знания и умения из книжек. В соседнем подвале их тут не одна тысяча. Литература по всем профилям. И по звериной медицине тоже. А руки у меня, хотя с виду и не хирургические, а я ими много чего могу.
Руки у Лиха Тихоновича были длинные, из резиновых, собранных в гармошку трубок и чем-то набитых парусиновых перчаток, невероятного размера и с растопыренными пальцами. Совершенно непонятно, как он этими тряпичными колбасами вправлял Феде крохотную лапку. Но дело было сделано.
— А я вот уже и чаек заварил заранее,
— жизнерадостно сообщил Лиха Тихоныч.
Птаха мне сказал, что гость близко. Ну, я и сразу.
Владик Пташкин сидел под потолком, в тесной нише горизонтального окна. Болтал спущенной ногой в растоптанной и расшнурованной кроссовке. Чугунная печурка на этот раз не топилась, но в углу на кирпичном полу добродушно булькал новенький электрочайник. Лихо крутнул перчатками передние колеса, подкатил к полке, где стояли посуда и старенький портативный телевизор. Сгреб в охапку разнокалиберной кружки и, как жонглер, метнул их на стол. Кружки со стуком встали на досках, ни одна не треснула, хотя были они фаянсовые. Федя сиганул со стола драчуну на плечо.
— Да не бойся, кроха, не ущибу!
— захихикал, закашлял довольный Лихо.
— У меня правый глаз безошибочный, как у Робин Гуда. Ну-ка, гости ненаглядные, двигайте к столу, на чем сидеть.
И гости разом начали придвигать стулья и табуреты, разномастные, но одинаково шаткие и скрипучие. Удивительное дело, Белка, Вашек, Сёга и Костя оказались здесь впервые и пробыли всего-то несколько минут. Но у них было уже ощущение, что с Лихо Тихонычем знакомы они давно, и что он вовсе не странный, а вполне обыкновенный добродушный дядька, то ли пенсионер, то ли здешний сторож. Кажется, что-то было в его характере от дяди Капы с институтских дворов.
— Угощенницы небогатые, и сахар кончился, но да зато заварка хорошая,
— приговаривал Лихо Тихоныч. Он из-за спин ребят дотягивался чайником до каждой кружки. А Птахи протянул кружку наверх.
— Держи, птичек, ты привык сидеть высоко.
— Сижу высоко, вижу далеко,
— хихикнул Владик и добавил совсем по птичьи.
— Пью чай, пью чай.
Чай, хотя и не сладкий, был удивительно вкусный, крепкий, с запахом каких-то нездешних трав. Его пили, отдувая от губ крупные чаинки. Заедали сухим, разных сортов печеньем, к
которое было насыпано в картонную коробку из-под ботинок. Федя чай не пил, но подбирал со стола крошки и аппетитно чмокал. Лихо Тихоныч не пил, не ел, только поглядывал из-под шапки. Наконец драчун отодвинул кружку, сказал «Спасибо» и попросил: «Дядя Лихо, покажи ребятам колесо!» Сразу стало понятно, что это не просто колесо, а именно колесо с большой буквы.
«А чего ж? Конечно!»
— отозвался Лихо Тихоныч. Похоже, что даже обрадовался.
«А вы давайте-ка за мной по одному!»
Он подкатил себя к тесной дверце в углу печурки, протолкнулся в нее, остальные вереницы двинулись следом. Миновали короткий коридор и оказались в обширном подвальном зале. Подвал подвалом, а потолок здесь был высокий. Несколько желтых лампочек тускло освещали замшелые стены. Да, никто на них, на стены-то, и не смотрел. Все, притихнув, смотрели на то, что вращалось и мерцало посреди зала. Колесо было в диаметре 3 метра. Ось его держалась на металлических башнях, похожих на двухметровые модели нефтяных вышек. Вышки стояли на круглой площадке, слегка приподнятой над кирпичным полом, вроде как солнечные часы на треугольной площади. По краям площадки вертикально торчали винтовые штыри с навинченными гайками. Каждая гайка размером с чайное блюдце. Но что там стойки и штыри с гайками? Главным было само колесо. Оно притягивало взгляды и заставляло притихать души. Вращалось колесо не очень быстро. Можно было рассмотреть внутри обода полупрозрачные, уж не стеклянные ли, спицы, которые местами скрещивались друг с другом, как в колесе велосипеда. Спицы мерцали и отбрасывали желтые и зеленые искорки. Обод колеса был плоский, шириной в 0,5 метра. Непонятно, из чего сделанный. Иногда казалось, что он полупрозрачный, как и спицы. Внутри обода вспыхивали между спиц стеклянные зубчики, словно конструкторы колеса позаботились о ступеньках, чтобы сотня неутомимых белок могла прыгать по ним и поддерживать скорость вращения. Но никаких белок не было. Колесо вертелось само собой. Иногда среди спиц появлялось нечто вроде клочьев цветного тумана, и белке показалось, что в тумане возникают и пропадают картинки. Старинные города, цветущие деревья, желтые скалы в оторочке прибоя. Белка хотела спросить, видят ли это другие, но ее опередил со своим вопросом Вашек. — Лихо Тихоныч, а за счет какой энергии оно вертится?
— Да, моторов не видать,
— звонко сказал Сёга.
— А их и нету, моторов-то,
— охотно отозвался Лихо.
— И срод не было. Мне сказали, что за счет всемирной энергии, вроде как из космоса.
— Простите, а кто сказал? — с вежливым недоверием поинтересовался Костя. —
Да как бы знать!
— хрипловатый опять обрадованно воскликнул Лихо.
— Я как-то забрался сюда со свалки, чтобы поискать жилплощадь потеплее. Без коляски еще был, еле приковылял. Глянул на это верчение и прямо обмер. У меня в ту минуту второй глаз-то и проклюнулся. А какой-то голос, то ли снаружи, то ли внутри меня, говорит: «Если, Тихоныч, есть охота, оставайся здесь, будешь смотрителем колеса». И еще объяснил, что от колеса этого какая-то польза во всем мире. Что-то оно в нем удерживает. Стабилизирует. И вертится от силы галактического излучения. Но только иногда его, излучение это, заслоняют какие-то вредные антиэнергетические поля. И поэтому колесико надо время от времени подпитывать.
отталкивать.
Он сказал колесико ласково, как и ребенке, которого нянчат.
— И часто приходится его ускорять?
— с прежней вежливостью поинтересовался Костя.
— Хе, да не часто. Разок в сутки ему и хватает. И пока оно вертится, все тут спокойно. Плохие люди сюда не заглядывают, им дорогу не найти.
— Кандиски здесь не ходят.
Не то хихикнул, не то чирикнул Владик Ташкин. Он каким-то образом оказался на верхушке стойки, у оси. Все замолчали, словно прислушиваясь к чему-то важному. И стало слышно, что колесо вертится не совсем бесшумно. Оно вращалось с тихим шорохом, будто на лист бумаги сыпалась струйка песка. Послушав этот шорох, Лихо Тихоныч попросил.
— А что, ребятки, ежели мы все подтолкнем колесико, а? Хорошо получится, если дружненько. Такой прибыток энергии!
И, конечно, все встряхнулись, заговорили, что да, надо помочь колесу обязательно. И Сёга первым сунулся к нему вплотную, чтобы ухватить пробегающую мимо спицу и дать ей ускорение. Но руки не попали внутрь колеса. Наткнулись на что-то невидимое, твердое и гладкое, словно спицы были защищены прикрепленными снаружи к ободу стеклянными дисками.
Тише, тише, мой хороший, — забеспокоился Лихо. — Тут ведь энергетическая защита, попрочнее, чем всякая броня. Не видать ее, а внутрь не попадешь, будто запаянная емкость.
Ну что же, с полминуты подивились на небывалую защиту, потом подналегли на обод с наружной стороны, подтолкнули плечами и ладонями вверх. Драчун действовал одной ладонью, потому что на другой сидел Федя. Тот сделал передними лапками движение, словно тоже подтолкнул колесо.
— Ну вот, теперь хватит на неделю.
Лихо Тихоныч похлопал друг о дружку большущими тряпичными ладонями, будто поаплодировал.
— Спасибо, помощнички!
Федя засуетился на ладони у драчуна и квакнул.
— Домой просится, — объяснил драчун. — Соскучился по друзьям. — Нам пора, — спохватилась Белка и пощупала в складках мобильник. — Наверняка скоро начнется трезвон.
И все заговорили, что да, пора. Кроме Владика Пташкина, который продолжал сидеть на стойке, у оси. Драчун, встав на цыпочки, протянул ему гармошку.
— На, не теряй больше. — Птаха, а ты ведь говорил, что знаешь короткий путь.
— Это и воробью понятно.
Птах сиганул на пол, успев на ходу пиликнуть на гармошке. Посидел на корточках, крутнул головой.
— Дядь Лихо, дверца отперта?
— Хе, а чего ж, конечно. Она завсегда отперта.
Птаха прыгнул к стене, по другую сторону колеса. Там все разглядели дверцу, похожую на ту, с которой Буратино содрал холст в каморке папы Карла. Только ключ не понадобился. Птаха потянул кольцо, дверь с гостеприимным скрипом отъехала. Все наперебой стали говорить Лихо Тихонычу спасибо. За вылеченного Федю Федя квакнул. За чай, за знакомство с удивительным колесом. Он говорил в ответ, чтобы не забывали, заглядывали в гости. Конечно, ему отвечали, что будут заглядывать. За дверью был тесный извилистый коридор, в котором пахло сырой мешковиной и мышами. — Странно, разве хорды бывают извилистые? — сказал на ходу Костя. Скоро, буквально через 3 минуты, выбрались из щели в кирпичной стене, совсем близко от памятника пространственному абсолюту. Рядом никого не оказалось, только ходила у памятника Луиза с вертикально поднятым хвостом.
— Опять собралась внутрь шарика? — спросил Сёга.
Потому что замечено было несколько раз, как она преспокойно, будто у себя на подоконнике, сидит внутри запаянного шара с пространственным абсолютом. Луиза дернула кончиком хвоста, мол, ничего подобного. Через другой,
знакомый уже коридор, выбрались к болотцу. Там Федю шумно встретили друзья-приятели. Когда они скакали на песке, тонкие лучи отблески от коронок пересекались в воздухе, как золотые спицы. Вечером Лихо-Тихоныч Одноглазый сидел у себя в каморке и читал угоревшей печурке «Диалектику многомерных пространств» профессора Диколесова, кстати, вечного оппонента профессора Рикардарского, о чем Лихо, разумеется, не знал. Печурку он разжег не для тепла, и без нее было не холодно, а для уюта и света. Оранжевый свет из открытой дверцы был гораздо приятнее того, что от лампочки. Было тихо и грустновато.
— Эх, птах не появляется, а ведь обещал, негодник,
— подумал Лихо. В дверь нерешительно стукнули. Это был, конечно, не птах, а тот всегда возникал в открытом оконце. На пороге появился мальчик, один из тех, что приходили днем за лягушонком. Стройненький такой мальчонка, спортивный. Будто пришел сюда с площадки для игры в теннис, про который Лихо смотрел иногда передачи. Только ракетки не было. Костя давно уже не носил с собой чехол, про который можно было подумать, там ракетка. Зато была при нем замшевая сумка с ремнем на плече. — Лихо Тихонович, можно к вам на минутку?
— А чего ж? — засуетился Лихо. — Конечно, можно. Я скучаю тут с разной философией. Такая белиберда, хотел даже в печку. А ты ведь Костик, да? Я запомнил. Во мне хоть и труха, а память имеется. Навестить захотелось, или дело какое?
Навестить и дело.
А ты садись к огоньку. Про дело у огонька говорить способнее всего.
Мальчик Костя сел на чурбак у распахнутой печной дверцы. Обрадованно потер над коленями ноги, прогоняя бугорки гусиной кожи. Видать, для мальчонки каморка на этот раз показалась зябкой. Потянул молнию на сумке, вытащил на свет обшарпанного тряпичного повара с улыбчатым ртом и задумчивыми глазами-пуговками. — Лихо Тихонович, можно он у вас поживет? Дома его сегодня чуть не выбросили. Новая домработница принялась наводить порядок, влезла ко мне в комнату, и его в мусорную корзину. Думала, говорит, ненужный. Конечно, я поднял крик на весь дом, да все равно страшно за Пантелея. Его Пантелеем зовут. Отец тоже не раз говорил, на кой тебе этот утиль? А он у меня с той поры, как себя помню. Лихо протянул к Пантелею тряпичные лапы. Они слегка дрожали.
— Ох ты, чудо какое замечательное! Крох моя ласковая, иди к дядюшке Лиху. Костенька, вот спасибо тебе. Мне с ним вдвоем в тысячу раз веселей будет. А то ведь по ночам-то все один да один... Разве что птах залетит когда. Ох ты, Пантелеюшка, хороший какой! Костик, а можно я его говорить научу? У меня получится, мы ведь одинаково трепишные, а я, видишь, какой болтун.
Конечно, можно, да мне всегда казалось, что он почти умеет.
Оно и мне так же кажется. — Оно так и есть. Верно, Пантелеюшка?
Пантелейны глазки заискрились. Костя мигнул и отвернулся. Опять начал тереть колени, глядя в огонь, и сказал полушепотом. — Только знаете что? Можно я иногда буду навещать его? А то все же... Ну, привык я к нему, и он ко мне.
«Эй, Костенька, да приходи хоть каждый день, хоть каждый час, хоть живи здесь!»
Костя улыбнулся. «Я бы жил, да не дадут, с милицией утащат обратно». Костя малость хитрил, когда сказал, что опасается за Пантелея. После крика, который он устроил дома, с разбитым телефонным аппаратом, сорванной гординой и угрозами сжечь к чертям собачьим все это буржуйское гнездо, никто не посмел бы коснуться Пантелея, ни по глупости, ни по злому умыслу. Но Костик решил, что если поселит Пантелея у Лиха Тихоныча, то сможет бывать здесь чаще других, в одиночку. Зачем ему это надо было? Поди объясни. Тянуло, вот и все. И сам Лихо, и колесо, и надежда понять что-то неясное. Лихо Тихонович.
Костенька, да ты говорил бы мне, дядя Лихо, как Таха, как Андрюша, как Дашенька.
Ладно, дядя Лихо, а может, колесо надо еще подтолкнуть?
Ох, да куда уж, сегодня вон как его крутнули. Хотя...
Лихо, придерживая Пантелей одной лапой на животе, другую запустил сзади под шапку и почесал там неведомо что.
— А может, ты и правильно решил. Запас энергии, он никогда не лишний. Будет резервное накопление. А пока наше колесико вертится, на свете, говорят, убавляется немало всего худого. Пойдем. Пантелеюшка, поехали, крутнем колесо.
Осенние звезды. Вашик вылепил русалочку. Получилась статуэтка высотой 20 сантиметров. По правде говоря, от русалочки в ней было немного. Разве что сама поза девочки, та же, что у знаменитой датской скульптуры по сказке Андерсена. А так, девочка и девочка, в купальнике со съехавшей с плеча бретелькой. Добрела по воде до недалекого камня, села там с книгой, но не читает, а поглядывает куда-то через большие очки. Может быть, на проходящие вдали пароходы? Была статуэтка из красновато-коричневого, терракотового пластика, а очки Вашик сделал из тонкой блестящей проволочки. Чтобы показать русалочку, Вашик позвал белку к себе домой. Стеснялся он отчаянно, бледнел, розовел и даже осип. Вот так сипло он выговорил. Ничего, по-моему, не вышло. Но все же он подвел белку к накрытому линолеумом столику, шумно вздохнул, зажмурился и сдернул со статуэтки клетчатый носовой платок. Белка не стала разглядывать долго и придирчиво, не стала многозначительно молчать. Потому что сразу все сделалось ясно. Белка рассмеялась, будто получила самый лучший на свете подарок. Потом стала очень серьезной, и с этой вот серьезностью, строгостью даже, спросила.
— Вашик, можно я чмокну тебя в щеку?
Вишневая краска, что залила обе щеки Вашика, пробилась сквозь загар. Вашик панически глянул на Сёгу, который толокся рядом. А где ему еще было находиться? И Сёга повел себя великодушно. Не сказал «тили-тили», а ответил за Вашика с той же, что у белки, серьезностью.
— Конечно, можно. Он ведь заслужил, верно?
И белка чмокнула, и сразу стало спокойно и радостно. Страх и великое смущение Вашика улетучились. Он весело засопел.
— Просто чудо, — заговорила белка. — И русалочка — это чудо, и ты сам. Ты такой же талантливый в этом деле, как Тюпа в своей невероятной физике-математике. Он будет гений в науке, а ты в скульптуре, как Торвальдсен и Микеланджело.
— Белка, ты рехнулась, — обрадованно заспорил Вашек. — Это же еще так, ученическая работа. Я, знаешь, над чем дольше всего мучился? Не поверишь. Над очками. Гнул, паял, будто ювелир сережку какую-то.
Тут Белку слегка царапнул тревога. — Ох, очки эти, из-за них меня сразу все узнают.
— Ну и что? — огорчился Вашек. — А что плохого, если узнают?
Белка потерла лоб, тряхнула волосами. — А ведь и правда, что плохого?
И она засмеялась опять.
— Вашек, а можно...
— Что? — тут же встревожился он.
— Можно мы сносим русалочку к нам домой? Пусть мама и папа посмотрят.
Вашек опять начал краснеть сквозь загар. — Зачем сносим? Отнесем. Она же твоя.
— Ой...
— Белка прижала пальцы к щекам, очки перекосились.
— Конечно. И ты сама решай, кому показывать, а кому не надо. Можешь прятать ее, пока не подрастешь. А когда подрастешь, тебя уже не узнают, потому что...
— Что потому что?
— подозрительно спросила Белка.
— Потому что станешь еще... ну, то есть, и уже не очень похожая.
— Он хотел сказать, станешь еще красивее!
— беспощадно разоблачил брата Сёга. И Вашек погнался за ним, обещая ужасы, от которых побледнели бы следователи великого инквизитора. Прятать русалочку и оттягивать показ не пришлось, потому что случилось чудо. Оно, по мнению завсегдатаев институтских дворов, было похлеще, чем пролезание Луизы и даже самого Тюпы в шар пространственного абсолюта. По крайней мере, оно было более эффектным и долговременным. Дело в том, что на горке посреди бассейна появилась та самая русалочка, только в натуральную девчоночью величину. Будто сама Белка села там, на каменной верхушке, и солнце всю ее, с волосами, купальником, книгой, обжарило терракотовым загаром. Даже очки на большой русалочке были терракотовые.
— Белка, ну прям ты, как на фотокарточке!
— наперебой говорили ребята. Но никто не смеялся, только удивлялись и радовались. Многие думали, что таинственный скульптор, которому институтское начальство заказало такое украшение бассейна, и правильно сделало. Когда-то тайно наблюдал за Белкой, а потом вылепил ее по памяти. Или просто такое совпадение. Главное... что хорошее. Никто ведь пока не знал про статуэтку Вашика. И никто не обратил внимания, что на краю терракотовой площадки, на которой сидела девочка с книгой, выдавлены две буквы ростом в полмизинца. Г.В. Что означало, разумеется, Горватов Вячеслав. Такие же буквы, только крохотные, были и на статуэтке.
«Белка!» — Я совершенно ни при чем, — перепуганно сказал Вашек, когда они впервые увидели скульптуру.
Белка и сама понимала, что он ни при чем. Искать объяснение приходилось в непонятных свойствах треугольного и не совсем треугольного пространства, очерченного четырьмя таинственными векторами. Дать такие объяснения мог только Тюпа. Компания в лице Белки, Вашека с Сёгой, Драчуна с Дашуткой... та, впрочем, помалкивала. Костя и подскочившего Птахи устроила на отдаленной лужайке допрос с пристрастием.
— Ну чего вы пристали? — жалобно голосил Тюпа. — Я сам не могу понять. Я вам кто? Эйнштейн и академик Капица в одном лице?
Ему отвечали, что он такой и есть, и обязан разобраться и объяснить.
— А то ща как... ну, то есть не выводи людей из себя,
— не выдержал Драчун. Это разрядило обстановку, все начали хохотать, кроме Тюпы. Но загадка не исчезла. И Тюпа сумрачно сказал, что должен изложить события Валерию Эдуардовичу и проконсультироваться. Изложил и проконсультировался, и потом пересказал объяснения друзьям. Объяснения были достаточно бестолковы,
или слушатели такие, и сводились вот к чему. Во-первых, этого не может быть. Но это уже во-вторых. Поскольку оно все-таки имеет место, то дело, скорее всего, в следующем. Когда-то на каменной горке бассейна была скульптура, неизвестно какая. Информационное поле камней, если допустить, что такое существует, грустило, что теперь оно без скульптуры. Векторы учуяли эту невнятную тоску и, видимо, решили исправить положение. Начали шарить по ближним пространствам в поисках новой фигуры, вернее, образца. Наткнулись на юного скульптора, который ходил тут и постоянно думал о своей русалочке. Так сказать, горел вдохновением. «Горел ведь?» — в упор спросил Тюпа. «Ну, типа того», — разглядывая кроссовки, бормотнул Вашек. Научный анализ требовал только правды. «Ну вот», — покивал Тюпа. «Энергетическим полям-векторам, видимо, несложно было. А может и сложно, кто их знает, но зачем-то надо. Сотворить то, что сотворили. Сгустили молекулы воздуха над горкой до нужной плотности, нащупали в Вашкиных мозгах образец. Дальше дело ихней техники». Поскольку другого объяснения не было, пришлось принять это. В конце концов, так ли уж важно, откуда русалочка? Главное, что всем нравилось. Только дядя Капа неделю поглядывал на нее косо. Не любил, когда что-то, даже чудеса, случается без его ведома и разрешения. Но все-таки кое-что на институтских дворах случалось независимо от дяди Капы, даже и не чудесное. Начала подкрадываться осень. Стало раньше темнеть, поубавилась жара, появилась в листве кленов первая желтизна. Повторно зацвели одуванчики, хотя и не так густо, как в мае и июне. Все еще цвел у заборов и кирпичных стен иван-чай. Но иногда вместо лиловых кистей видны уже были на нем пушистые макушки. Растворялась в августовском воздухе печаль близкого конца каникул. Стали реже летать стрекозы-великанши. Авиаконструкторы вроде Юрчика и Чебурека опять принялись запускать самолетики. По-прежнему шумели на дворах игры, но уже не такие оживленные, как в середине лета. Реже слышалось с болотца веселое бум-ква-ква. Драчун сказал, что у принцев и принцесс прибавилось хлопот. Не за горами зимовка. — Как это не за горами? Все-таки еще лето, — заспорили с Драчуном. Тот развел руками. — Им виднее. Дядя Капа спустил из бассейна воду, направил ручей из родника в канаву по обводному руслу. Несколько дней подряд на сухом бетонном дне продолжали появляться монетки, но потом все меньше, меньше. Затем неотвратимо наступили школьные дни. Костю отец попробовал уговорить, правда, не очень настойчиво, снова пойти в какую-то сверхэлитную гимназию, но тот остался в прежней школе, в одном классе с Белкой. Это ему слегка скрашивало осеннее занудство школьных занятий. А природа еще сопротивлялась холодам, особенно на институтских дворах. Казалось, на них поселилось вечное бабье лето. И поэтому ребята продолжали сбегаться сюда. Не так много, как раньше, не так часто и не так надолго, как летом, но собирались. Можно было, как и прежде, погонять кольца мячики, запустить самолетики, посидеть вечером у студенческого костра. Их теперь много тут было, студентов-то. Надо было навещать русалочку, чтобы не скучала. А когда лето сдалось и начали перепадать зябкие дожди, ребята все равно прибегали на институтские дворы, потому что отсюда был близкий путь к дядюшке Лиху. Лиха Тихоныча навещали не реже, чем раз в неделю, а кое-кто и чаще. Например, Костя, но он об этом не распространялся. Когда приходили большой компанией, усаживались за щелястым столом, устраивали чаепитие, потом шли в колесный зал. Колесо завораживало. В мерцании полупрозрачных спиц, в клочьях разноцветного тумана ощущалось дыхание иных пространств. Особенно, когда в тумане возникали видения нездешних стран. Так оно и должно было быть, это объяснил Тюпа. Когда Тюпа первый раз пришел сюда с ребятами, он долго стоял у колеса, шевелил толстыми губами. Потом обвел всех задумчивым, но прям нездешним каким-то, взглядом и сказал: «Гироскоп». Это он будто самому себе сказал, а не тем, кто рядом. Но те потребовали объяснений, особенно Сёга и Костя. Тюпа растолковал, что гироскоп — это диск или волчок, который при быстром вращении стремится удерживать в пространстве заданное раз и навсегда положение. Хоть вся галактика перевернись кверху жизненными центрами, он все равно останется в своей плоскости. «Зачем?» — сказал Костя. «А вот затем», — строго, не похоже на себя, — ответил Тюпа. «Всемирный закон природы. Нас не спросили, когда его подписывали».
«Хорошо, если бы и у людей так», — вырвалось у Белки. И она тут же застыдила своего философствования. Глянула на Костю, думая, что он опять спросит, зачем. Но Костя спросил о другом.
«Тюпа, а какая у него задача, у гироскопа? Вот у этого?»
«А я откуда знаю?»
Но скоро он узнал. Вернее, догадался, с практически полной долей вероятности, так он выразился. Во время второго визита к Лиху Тюпа долго стоял у колеса, разглядывая его с ребра. Потом вытащил из кармана туристический компас с откидными планками пеленгатора. Поглядел сквозь этот пеленгатор вдоль колеса, поскреб затылок, долго молчал и, наконец, выговорил с несвойственной ему робостью:
«Ребята, а это ведь стабилизатор».
«Чего?»
— недовольно откликнулся драчун. Он не любил непонятностей.
«Правильный вопрос. Стабилизатор чего?» — заметил Тюпа уже увереннее. «Об этом и речь».
«Стабилизаторы бывают у самолетов», — недовольно сказал драчун.
«Стабилизатор — это устройство, которое удерживает чего-нибудь в заданном этому чему-нибудь положении. Гироскоп может служить прекрасным стабилизатором».
«Ну и?» — проговорил Костя, пряча за снисходительным тоном нетерпения.
«Ну и?» — слегка передразнил его Тюпа. «Дело в том, что плоскость данного гироскопа в точности совпадает с направлением одного из векторов треугольника, который образует конфигурацию институтских дворов. А точнее, даже двух. Третьего и четвертого. Того, который с этим третьим совпадает и придает нашему треугольному пространству характерные для него аномальные свойства и дополнительные категории».
Тюпа, когда выражался так, вовсе не важничал. Просто язык институтских и школьных семинаров въелся в него настолько, что говорить иначе было трудно. Да и как простыми фразами объяснишь явление аномальной природы многомерных выгнутых пространств? Впрочем, Тюпу более или менее поняли. Не первый раз речь шла о таких вещах. Разве что Дашутка нисколечко не разбиралась в этих вопросах. Да еще тряпичный кок Пантелей. Пантелея не волновали хитрости мироздания. Ему просто хорошо было в мягких лапах у дядюшки Лиха. Он боком прижимался к дядюшкиному пузу из мешковины и глазами-пуговицами поглядывал то на него, то на друга Костю. Лих и Костю он любил теперь одинаково. Впрочем, кто знает, может быть, Пантелей уже понимал кое-что в альтернативной физике и математике, просто не говорил. Он понемножку осваивал человеческую речь, но вступать в беседы еще стеснялся. Зато сам Лихо Тихоныч активно обсуждал с Тюпой теорию гироскопа-стабилизатора. Идея, что колесо удерживает в заданном положении очень важный вектор многомерного пространства, пришлась ему по душе.
«Недаром, значит, меня определили в смотрители», — со скромным удовольствием подводил итог Лихо. «Не зря я тут дню-ночую. Функция у колесика выходит очень даже масштабная. Может, даже связанная с космосом?»
При этом он приподнимал шапку, и под ней открывалась лысина, похожая на верхнюю корку белого каравая. Прямо под лысиной блестели глаза, а больше ничего не было видно. Лихо потирал каравай тряпичной ладонью и покряхтывал. Посторонним показывать лысину лихо не любил, но хороших знакомых не стеснялся. Поговорив о хитростях векторов и пространств, ребята дружно подталкивали колесо, и стеклянные спицы начинали искриться сильнее. Однажды за ребятами увязалась к Лихо Тихонычу Луиза. Просто муркнула и пошла следом. Ну, пошла и пошла, прогонять было невежливо. Да и с какой стати? Что плохого, если умная, знакомая с четырехмерными хитростями кошка поглядит на колесо? Луиза долго сидела перед колесом, как зачарованная. Затем выкинула фокус, похожий на тот, что показывал шаром пространственного абсолюта. Она с места сиганула в гироскоп, размазалась в воздухе черной полосой и оказалась внутри обода, между спицами.
— Батюшки Светы!
— лихо всплеснул большущими ладонями, как перепуганный деревенский дедушка.
— Да как же она? Через такую защиту!
— Она умеет, — с удовольствием сказал Сёга. — Да ведь и Тюпа умеет. Тюпа, ты смог бы туда пролезть?
— Теоретически смог бы, — согласился Тюпа. — А практически я там сразу застряну. И колесо остановится, потому что произойдет смещение тяжести.
— Тогда не надо, Тюпа,
— попросила Дашутка.
— Не буду, — пообещал Тюпа. Луиза, между тем, повела себя, как белка в колесе. Она изящно побежала вверх по стеклянным зубчикам ступеням. То есть она стремилась вверх, а на самом деле из-за вращения обода оставалась на месте. И это ее, кажется, веселило. А колесу такое дело, видимо, нравилось. Оно даже слегка увеличило скорость, и шорох его сделался заметнее. Все смотрели, приоткрыв рты. Луиза побыла внутри гироскопа с минуту и, довольная произведенным эффектом, прыгнула обратно.
«Мрррр!»
— сказала она вопросительно. «То есть, ну как?»
«Во!»
— показал ей палец драчом. С тех пор Луиза повадилась ходить с ребятами к Лихо Тихонычу. Несколько раз еще прыгала в гироскоп, но чаще просто сидела перед ним и смотрела на возникающие в цветных пятнах картинки. Возможно, в ее голове рождались какие-то свои теории пространств. Иногда рядом с Луизой сидела на корточках Сёга, что-то неслышно шептал в кошачье ухо.
— О чем это ты с ней? — спросил однажды Вашик слегка ревниво.
«Пока секрет»,
— важно сказал Сёга. Однажды, когда пили в каморке у Лиха чай, а Луиза сидела на посудной полке рядом с Пантелеем и грызла горбушку копченой колбасы, под потолком со звоном откинулась оконная створка, и возник Владик Пташкин. Птахи шумно обрадовались. Он давно не появлялся ни на институтских дворах, ни у Лиха Тихоныча.
— А где ты пропадал, летучая душа?
— запричитал, ненатурально сердясь лихо.
— Я уж всякие разные мысли думал, нехорошие.
— Мы тоже, — строго сказала Дашутка. — И где тебя искать, не знали. — А, дела всякие,
— беспечно отозвался Владик. Спустил из окна тощие, как у Остенка, ноги и застукал о стену стоптанными пятками кроссовок.
— Лихо Тихоныч, дайте ему чаю погорячее, — сказала Белка. — Он же совсем продрог. — Владька, чего ты такой? Октябрь на дворе, а ты как в июле.
Владик был в своей летней обтрепанной одежонке, сшитой, казалось, из клочков перьев, но при этом, разумеется, в шапке. Птах не ответил, дотянулся, взял из лап Лихо теплую фаянсовую кружку. Начал крупно глотать чай и от удовольствия снова стукал о стену каблуками.
— Ты вот совсем бестолковый. Вот схватишь пневмонию,
— тоном строгой тетушки сказала Дашутка.
— Ага, мало зябка на улице, — согласился Владик. — Значит, пора в дорогу. Всем привет. Увидимся в апреле.
Он оставил кружку на подоконнике,
положил рядом с ней шапку, вздернул ноги и спиной вперед вывалился в окно.
«Ох!»
— выдохнула Белка, хотя, казалось бы, пора было привыкнуть к таким фокусам.
«Птаха, он и есть птаха!» — развел ручищами Лихо. «И теперь и правда не появится до весны».
Все помолчали с грустью от разлуки и с беспокойством о птахе по имени Владик.
«Да все будет хорошо, ребятки», — утешил гостей Лихо Тихоныч. «Он ведь так не первый раз».
В октябре темнеет рано. Когда выбрались от Лихо Тихоныча на институтские дворы, в черном небе висели многоэтажные яркие созвездия. Воздух был горьковатый, пахло увядшими тополями, по булыжникам шуршали от ветерка сухие листья. Светились окна факультетов. Но звезды сейчас были главными. Ребята остановились, запрокинув лица.
«Я такая бестолковая», — призналась Белка. «Не знаю ни одного созвездия, кроме Ориона и Большой Медведицы».
«А мы с Сёгой свое созвездие придумали», — сказал Вашик. «Вон, видите, выше флюгера яркая голубая звезда.
Это глаз.
А кругом, если по соседним звездам протянуть линию, получается рисунок лошадиной головы. Вон там густые мелкие звезды, будто грива. Правда, Сёга?»
«Да»,
— доверчиво отозвался Сёга.
«Это созвездие шахматной лошадки. И теперь я знаю, что делать».
«Что?» — спросила Белка. И другие тоже сказали «что?». Даже Вашик, видимо, и он не знал о Сёгиных планах и, кажется, забеспокоился.
«Знаю», —
повторил Сёга.
«Я скажу, но только не сейчас».
Двадцать два с половиной градуса.
В конце октября, воскресным утром, Вашик проснулся позже обычного, вчера засиделся допоздна. Открыл глаза и увидел, что Сёга складывает в большой пластиковый пакет всех своих лошадок. Сразу встревожился. — Ты куда-то собрался?
— К дяде Лиху.
— Один?
«Но ты же занят с утра до вечера со своей Снегурочкой»,
— не оборачиваясь, отозвался Сёга. Это была правда. Вашик все свободное время, а иногда и не свободное, вместо уроков, лепил новую статуэтку, Снегурочку. Это была девочка на коньках, в короткой шубке, в шапочке с меховой оторочкой и, конечно, в очках. Вашику казалось, что русалочке будет холодно зимой. Да и сейчас, как глянешь на нее летнюю, озноб по коже. И он надеялся, что энергетические поля институтских дворов проявят сообразительность и заменят девочку в купальнике девочкой на коньках. До лета. Снегурочка выходила красивой, изящной такой, но работа шла медленно. Вашик только о ней и думал. Но не настолько же, чтобы отпускать Сёгу одного. «Пойдем вместе, и давай Белку позовем». Но Сёга сказал, что для дела, которое он задумал, много зрителей ни к чему. Вдруг не получится. Но обязательно нужна Луиза. Вашик знал, что расспрашивать брата о его планах не следует. Не потому, что Сёга скрытный и упрямый, а потому, что опасливый, суеверный даже. Боится, что если скажет заранее, дело может провалиться. Поэтому он просто сказал маме и отцу: «Мы пойдем погуляем», и отправился с Сёгой на институтские дворы. Надо было найти Луизу. Обычно Луиза в первой половине дня вместе с профессором была на лекциях. Пока Валерий Эдуардович втолковывал будущим ученым хитрости мироздания, Луиза сидела на кафедре, неподвижная и невозмутимая. Возможно, она просто впитывала в себя знания, излагаемые хозяином. а, возможно, критически их переосмысливала. Порой профессор поглядывал на любимицу с некоторой опаской, но она никак не показывала своего отношения к услышанному. Однако нынче, в выходной день, Луиза могла гулять где угодно, а могла и сидеть с профессором дома. Неясность осложняла дело, и Сёга с Вашиком заранее настроились на долгие поиски. Но им повезло. Луиза умывалась на крыльце у подъезда здания, где располагалось казенное профессорское жилье. Щурилась на холодное осеннее солнышко.
— Кыса, пойдем с нами!
— позвал Сёга. Луиза не возражала. Дверь в коридор, который вел к Лихо Тихонычу, была теперь всегда отперта. Тюпа заботился об этом регулярно. Добрались за 5 минут. В кирпичной каморке топилась чугунная печка. Перед ней сидел драчун и подбрасывал щепки. Здесь же была Дашутка. Она мыла в лохане разноцветные фаянсовые кружки. А еще был Костя. Он сидел в углу на чурбаке и что-то говорил тряпичному коку Пантелею, который устроился у него на колени. Пантелей неразборчиво отвечал квакающим голоском.
— Эх, а вот еще гости! А вот и славно!
— обрадовался братьям Луизе Лихо Тихоныч.
— Прямо воскресная ассамблея получается, потому как Белочка собиралась заглянуть, и Тюпа обещался.
Вашик с беспокойством глянул на Сёгу. Вот тебе и много зрителей ни к чему. Как теперь быть? Но похоже, что Сёга не расстроился. Видимо, почуял, что друзья — не помеха. Луиза пошла здороваться с Пантелеем. С некоторых пор они сделались друзьями. Тем временем появилась Белочка. Стала выспрашивать у Вашика про Снегурочку, как идет работа.
— Он весь в творческих муках,
— сообщил этот несносный болтун Сёга. Вашик показал ему кулак, Сёга захихикал, позвал Луизу и стал что-то шепотом говорить ей на ухо. Луиза одобрительно дергала кончиком хвоста. Пришел Тюпа. За последнее время он опять слегка потолстел и к тому же обзавелся очками. Не столько из-за нарушений зрения, сколько из-за подражания профессору. Костя оставил Пантелей на чурбаке и обратился к смотрителю гироскопа. — Лих Тихоныч, ну так что, можно мне будет, а? Лихо развел тряпичными лапами.
— Костенька, да разве я против? Я только рад, лишь бы те, кто меня назначил, не заспорили. Да я думаю, не заспорят. Жалко им, что ли?
Поскольку все смотрели и слушали вопросительно, Лихо Тихоныч объяснил.
— В помощники ко мне просятся, в постоянные, как бы и на должность. Чтобы, значит, смотреть за колесом регулярно, а иногда и по ночам дежурить.
Драчун глянул косовато. Он считал дядюшку Лихо своим самым старым знакомым, и на других, кого тот привечал, порой посматривал с ревностью. Впрочем, ревность эту он прятал, потому что эти другие были друзья. И он только спросил равнодушным тоном.
— Дом-то тебе разрешат, чтоб торчать тут ночью?
— Дома всем до меня пофигу, скорее всего, и не заметят, — скучным голосом сказал Костя. Все сочувственно помолчали. О его домашних делах знали, он давно уже ничего не скрывал от друзей. — А здесь от меня хоть какая-то польза будет, — почти шепотом добавил Костя. — Должна же быть от человека польза, от любого, чтобы он кому-то нужен. Белке показалось, что у Кости в горле закопошились слезинки, и она быстро сменила разговор.
— А с больницы-то как? Больше ничего не слышно?
Отец как-то высказался, что наплевать ему на больницу. Только теперь от него ничего не зависит.
— А от кого зависит? Может, от этого? От мистера Икса? — сердито спросила Белка.
Она не боялась говорить здесь о таких делах, потому что все уже знали подробности Костиного похищения. И про историю с перстнем знали.
— Хм, мистер Икс исчез, — хмыкнул Костя. Видать, почуял, что жареным запахло. — А ты откуда знаешь? — почему-то встревожилась Белка.
— Вадим сказал. — Но он его найдет. «Да ты что, думаешь, я боюсь? Спрятаться здесь хочу?» «Просто здесь... Ну, я же понимаю, что колесо — это очень важное дело, и хочется поближе. Вот». Голос у Костика зазвенел, но тут же опять угас, превратился в полушепот.
«Сколько же всякого гадства на свете!»
— излишне возбужденно заговорила Белка. Ей было неловко от того, что, кажется, она чересчур разбередила Костину душу.
«Ну почему на всей земле не может быть, как у нас на институтских дворах, чтобы люди не грызли друг друга?»
«А почему не может?» — тихо спросил Вашек. «Я вот вчера вечером лепил Снегурочку и думал про это. Если очертить векторами все пространства, где живут люди, может, на них везде стало бы по-человечески?» Костя вскинул блестящие глаза. «Как очертишь-то? Мы же ими не управляем, даже ничего про них не знаем». «Про один-то вектор знаем, совсем уже тихо, виновато даже напомнил Вашек. «Про четвертый. Ведь его направление зависит от колеса. Если колесо чуть-чуть повернуть, изменится плоскость гироскопа. Сторона треугольника передвинется, он увеличится, захватит новые территории. Ну, не всю Землю, конечно, а все-таки несколько больше станет институтской зоны, и больница попадет в эту зону». Странно, что разговор вели те, кто в альтернативной физике и математике многомерных пространств разбирался еле-еле. То есть вообще не разбирались, а слышали какие-то обрывки сведений от Тюпы и мало что понимали при этом. А многомудрый Тюпа почему-то сидел в сторонке и слушал молча. Только лоб у него так морщился, что на носу елозили очки. Вдруг Тюпа завозился на скрипучем стуле, подъехал с ним к столу и азартно потребовал: «А ну-ка, идите сюда!» И все обступили, облепили большой щелястый стол. А Тюпа застучал по нему вынутым из кармана мелом. «Если, значит, так, при повороте на 20 градусов треугольник образует длинный клин, который уходит на бесконечно далекое расстояние. А, возможно, получится полоса, которая опояшет планету. Может возникнуть кольцевая область стимуляции позитивных энергий».
«Кеша, не увлекайся», — вдруг подал голос Лиха Тихоныч, про которого в запале разраставшейся идеи подзабыли.
А ведь он-то был смотритель колеса и кое-что понимал в таких делах. Тем более, что успел прочитать немало научных книг, и, несмотря на неуклюжую речь и простецкие манеры, знал о некоторых тайнах многомерности.
«Ты, Кеша, посуди, как оно получится. При повороте-то четвертый вектор уйдет с третьего, они разъединятся и оба потеряют свои качества. Будет, как оно говорится, ни нашим, ни вашим, ни туды, ни сюды».
«Все будет сюды», — запальчиво заспорил Тюпа и замахал снятыми очками. «Потому что нифига они не разъединятся. Они уже склеились намертво, проросли друг друга. Это подсчитано по формулам Лебедева-Травкина и Жака Ришелье. Вместе и переместятся. Тут самая большая трудность — это техника, чтобы повернуть. Дядя Лихо, есть какой-нибудь механизм поворота?»
«Механизм-то... его вроде бы нету. Но площадка-то, она на подшипниках. Ежели свинтить гайки да убрать винты... да только, наверное, нельзя это, Кеша. Понарушим чего, потом дело не поправишь».
«Да чего мы нарушим?»
— со звонкой энергии заспорил Вашек. Идея увеличить зону добра и при этом спасти больницу окончательно взяла его в плен.
«В векторе же полезная энергия, от нее не может быть вреда».
«Так-то оно так»,
— Лихо полез парусиновой лапой под шапку.
«Да ведь, если что, с меня голову снимут».
Никто даже не заметил сомнительности этой фразы. В том смысле, что где там она у Лиха, голова-то? Жажда счастливых перемен овладела уже всеми. Только Дашутка молчала и смотрела, кажется, с опаской,
Да Пантелей на чурбаке что-то неразборчиво вякнул, но его не услышали. А Луиза сидела с ними рядом неподвижно, как во время профессорских лекций. Даже Драчун, чьи рассуждения в спорах чаще всего были на уровне «ща как дам», то есть «ну вас нафиг», на этот раз вдруг проявил необычную рассудительность. Прям, скажем, философскую.
«Дядя Лиха», — проговорил он проникновенно, — «ты вот подумай. Появился ты на свет из-за каких-то космических сил. Для чего они толкнули бабку Лизавету придумать тебя? Не для того, чтобы ты пугал меня бестолкового. Может, появился ты на свет как раз для того, чтобы повернуть однажды колесо? Для общей пользы всей Земли?»
Возможно, именно мысль о его планетарной роли направила сознание Лиха в нужном для ребят направлении. Он засуетился.
«А тогда, если оно так, у меня где-то ключ был разводной, как раз для таких гаек. Только ты, Кеш, смотри, рассчитай как надо».
Тюпа, вытащив из-под своего свитера калькулятор высшего уровня, рассчитал все быстро и уверенно. Сказал, что поворот на 22 градуса и 30 минут будет в самый раз. Только придется поднатужиться, перевести такой громадный гироскоп из одной плоскости в другую. Это пуп сорвешь, пока получится. Вспомните про колесо от велика. Его, когда раскрутишь в руках и держишь за ось, повернуть бывает трудно. А здесь вам не велосипед. Но народ, вдохновленный всепланетным замыслом, был полон уверенности. Только Сёга начал вдруг слегка хмуриться, будто хотел возразить, но молчал. Все отправились в зал с колесом. Костя в горячке забыл про Пантелея, вернулся, подхватил. Пантелей что-то неразборчиво бормотнул ему. — Да ладно тебе, — откликнулся Костя, — не бойся. Вашик и Драчун, следуя указаниям дядюшки Лиха, отыскали в углу за рассохшимся бочонком великанский гаечный ключ с деревянным рычагом-рукоятью. Подволокли к площадке со штырями и гайками. Потом вчетвером — Вашик, Драчун, Костя и Тюпа — ухватили разъемом ключа первую гайку. Налегли на рукоять, гайка поддалась легко. Несколько нажимов, и стало можно скручивать ее ладонями. Скрутили. Костя снял, опустил немалую тяжесть на кирпичный пол. Штырь с нарезкой ускользнул из гнезда сам, звякнул под площадкой. Начало было положено. На минуту стало тихо. Только шуршало колесо. В этой тишине, в этом шуршании ощущалась значительность происходящего. Тюпа деловито проговорил. — Ну, видите, здесь заранее все рассчитано. Поворот на одно гнездо — это как раз 22,5 градуса. Будто кто-то знал заранее. На железной площадке между штырями были нанесены градусные деления. «Поехали дальше, ребята», — сказал Вашик. Сёга стоял рядом и поглаживал пакет с лошадками, прижимал его к груди. Похоже, он забыл про дело, с которым пришел сюда. Луиза сидела у его сапожка, по-прежнему невозмутимая. Пантелей держал в лапах Лиха, прижимая его к пухлому животу из мешковины, видимо, от волнения. Да шутка ухватила за руку Белку. Взялись за вторую гайку, подналегли, и в этот момент снаружи послышались торопливые шаги. В дверях появился тот, кого совершенно не ждали.
Живые лошадки. Это был профессор Рикардарский. Видно, что он спешил. Голова без шапки, очки перекошены, куртка накинута на плечи. Однако профессор не потерял деликатных манер, что было результатом врожденной интеллигентности и академического образования.
«Доброе утро, господа. Прошу извинить за непрошенный визит, но я весьма тревожился за Луизу. Она сказала мне, то есть дала понять, что намерена отлучиться совсем ненадолго и, так сказать, растворилась.
Я приготовил ей завтрак, стал ждать и, наконец, заволновался. По некоторым признакам, а главным образом благодаря интуиции, я определил ее след, и вот... «Да, вы здесь, сударыня. Я счастлив, хотя и не одобряю вашей безответственности. И коллега Иннокентий тоже здесь. Это наводит меня на некоторые догадки».
А это Лихо Тихонович торопливо отвел от себя внимание Тюпа.
«Очень приятно. Я в некоторой степени наслышан и мечтал познакомиться, но не смел беспокоить без позволения. И теперь рад случаю».
«Я тоже рад и весьма польщен знакомством», — отозвался Лихо Тихонович неожиданно светским тоном. «Я читал ваше определение пространственных радиусов и рассчитывал обеспокоить вас некоторыми вопросами».
«Водает дядюшка Лихо», — толкнулась в голове у Белки. Остальные стояли, как дачные пацаны, застигнутые в чужом саду. Ох, не только из-за Луизы появился здесь Валерий Эдуардович. Явно почуял что-то.
«Я охотно удовлетворю ваше любопытство», — сказал профессор Лиху. «Но в данный момент, раз уж я оказался у вас, мне хотелось бы полюбопытствовать, чем конкретно занят здесь коллега Иннокентий, в чьих глазах, я вижу, не остыл сомнительный энтузиазм».
«Чё сомнительный-то?» — неуверенно возмутился Тюпа. «Пойдёмте, я сейчас объясню». Он за рукав отвёл профессора подальше от остальных и начал что-то говорить, неразборчиво и часто. Профессор Рикардарский слушал, слушал и вдруг сел, где стоял, даже не оглянувшись. К счастью, позади оказался кривой, но прочный табурет. Профессор вздёрнул очки и уронил руки. И закричал тонким голосом.
«Да ты понимаешь, дубина эткая! То есть я хочу спросить, вы отдаете отчет, коллега, о мере ответственности, которую осмелились взять на себя, затеяв этот непродуманный и, я вынужден сказать это слово, авантюрный эксперимент? Я не упрекаю детей, которые верили вам безоговорочно и пошли на поводу. Я не смею судить Лихо Тихоныча Одноглазого, который в силу специфических условий не мог вникнуть в эту проблему со всей глубиной. Но вы, Иннокентий!»
«А чё?» — опять сказал Тюпа. «Ну, попробовали бы. Если бы не вышло, вернули бы всё на место и кранты».
«Кранты! Как вы изволили выразиться...» «Могли наступить значительно раньше», — устало выговорил профессор. «Изменение конфигурации, увеличение площади могло привести к выбросу целого спектра энергии, причем таких, чьи характеристики еще совершенно не изучены. Я даже не берусь предсказать последствия».
Вашик понял, что пора заступаться, ведь Тюпа отдувался за всех. «Валерий Эдуардович, он не виноват, это мы вместе».
«Да, мы хотели спасти больницу»,
— сигнальным рожком прозвучал голос Сёги.
«Ну, разумеется. Да, я понимаю, что у вас были самые благие намерения. Но вы же знаете, куда такими намерениями вымощена дорога. Лихо Тихонович, я беру на себя смелость настойчиво рекомендовать вам поставить на место винт и закрутить гайку. Восстановить, так сказать, статус-кво».
«Ну, конечно, и это мы сейчас», — засуетился Лихо. «Давайте, ребятки, мне, дурню, сразу надо было понять, что дело неприкосновенное. На будущее пломбы поставлю и печать сургучную».
«Очень актуальная и адекватная ситуация мера», — одобрил профессор.
И вдруг неуловимо сменил тон.
«А скажите-ка мне, друзья мои, вы всерьез пришли к мысли, что изменение площади данного пространства увеличит запас добра вокруг нас?»
«А разве нет?»
— слегка ощетинно сказала Белка.
«Милые вы мои, если бы все было так просто...
Дело в том, что никакие конфигурации не рождают внутри себя ни добра, ни зла. Это установлено еще в давние времена. Они могут лишь усиливать ту энергию, те эмоции и ощущения, которые оказались в пределах их контура.